«Откуда ожидаешь?» — строго спросил Кондратий Кондратьевич, беря паспорт. Ответ был неожиданным. «С Англии! С города Лондону!» Самое удивительное, что письмо из Лондона нашлось. Только не на «К», а на латинское «С» и «Шты». «Мистеру Николас Круг». Выискался. Чего только не насмотришься на выдаче до востребования. «Да это точно ты?» Не столько из сомнения, сколько из любопытства спросил Штукин. «Не сомневаюсь, я», — довольно грубо ответил кучер, залез в окошко своей лапищей и цапнул желтый пакет со срочным штампом. Кондратий Кондратьевич сунул ему учетную книгу. «Расписываться умеешь?» «Не хуже других». И хам поставил в графе «получено» какую-то раскоряку. Проводив неприятного посетителя рассерженным взглядом, Штукин привычно покосился на англичанина, но тот исчез. Ну, должно быть, отчаялся дожидаться. Эраст Петрович с замиранием сердца поджидал кучера на улице. «От тебе и Николас Крок. Чем дальше, тем непонятней. Но главное... Шестидневный марш-бросок через всю Европу был не напрасен. Опередил, догнал, перехватил. Теперь будет что шефу предъявить. Только бы не упустить этого круга». У тумбы дремал нанятый на весь день извозчик. Он совсем осовел от вынужденного безделья и очень страдал, что запросил с чудного барина всего 5 рублей. За такую муку мученическую можно было и 6 взять. Увидев наконец-то появившегося седока, извозчик приосанился и подобрал вожжи. Но Эраст Петрович и не взглянул в его сторону. Появился объект, спустился по ступенькам, натянул синюю фуражку и направился к стоявшей неподалеку карете. Фондорин не спеша двинулся следом. У кареты объект остановился, снова сдернул фуражку и, поклонившись, протянул желтый пакет. Из окна высунулась мужская рука в белой перчатке, взяла пакет. Фондорин заспешил, чтобы успеть рассмотреть лицо неизвестного, и успел. В карете, разглядывая на свет сургучные печати, сидел рыжеволосый господин с пронзительными зелеными глазами и россыпью веснушек на бледном лице. Эраст Петрович сразу его признал. А как же? Мистер Джеральд Каннингем, собственной персоной, блестящий педагог, друг-сирот и правая рука леди Эстер. Получалось, что извозчик протомился зря. Адрес мистера Каннингема узнать нетрудно. Пока же было дело более срочное. Кондратия Кондратьевича ждал сюрприз. Англичанин вернулся. Теперь он ужасно спешил. Подбежал к пункту приема телеграмм, просунул голову в самое окошко и стал диктовать Михаилу Николаевичу что-то очень спешное, а Михаил Николаевич тоже как-то засуетился, заторопился, что вообще-то было на него мало похоже. Штукину стало любопытно. Он поднялся, благо посетителей не было, и, как бы прогуливаясь, отправился на другую сторону зала, к телеграфному аппарату, остановился возле сосредоточенно работающего ключом Михаила Николаевича, немножко изогнулся и прочел наскоро накорябанное. «В сыскное управление московской полиции, крайне срочное, статскому советнику господину Бриллингу, вернулся. Прошу немедля со мной связаться. Жду ответа у аппарата. Фондорин». «Ну что, вот теперь понятно». Штукин взглянул на англичанина по-новому. «Сыскной, значит. Разбойников ловим. Ну-ну». Агент пометался по залу минут 10, не больше, а Михаил Николаевич, оставшийся ждать у аппарата, уже подал ему знак рукой и протянул ленту ответной телеграммы. Кондратий Кондратьевич тут как тут, прямо с ленты прочел господину Фондорину: «Господин Брилинг находится в Санкт-Петербурге, адрес Катенинская, дом Сиверса, дежурный чиновник Ламейко». Это сообщение почему-то несказанно обрадовало Клетчетова. Он даже в ладоши хлопнул и спросил у заинтересованно наблюдавшего Штукина: «Катенинская улица это где, далеко?» «Никак нет», — учтиво ответил Кондратий Кондратьевич. «Тут очень удобно. Садитесь на маршрутную карету, выходите на углу Невского и Литейного, а далее ничего. У меня извозчик». Не дослушал агент и, размахивая саквояжем, побежал к выходу. Катенинская улица Ирасту Петровичу очень понравилась. Она выглядела точь-в-точь так же, как самые респектабельные улицы Берлина или Вены. Асфальт, новенькие электрические фонари, солидные дома в несколько этажей. Ну, одним словом, Европа. Дом Сиверса с каменными рыцарями на фронтоне и с ярко освещенным, несмотря на светлый еще вечер, подъездом был особенно хорош. Да где еще жить такому человеку, как Иван Францевич Брилинг? Совершенно невозможно было представить его обитателем какого-нибудь ветхого особнячка с пыльным двором и яблоневым садом. Услужливый швейцар успокоил Ираста Петровича, сказал, что господин Брилинг дома 5 минут как прибыли. Все сегодня шло у Фондорина по шорстке, все удавалось. Скача через 2 ступеньки, взлетел он на 2-й этаж и позвонил в начищенный до золотого блеска электрический звонок. Дверь открыл сам Иван Францевич. Он еще не успел переодеться, только снял сюртук, но под высоким накрахмаленным воротничком посверкивал радужной эмалью новенький Владимирский крест. «Шеф, это я!» — радостно объявил Фондорин, наслаждаясь эффектом. Эффект и в самом деле превзошел все ожидания. Иван Францевич прям-таки остолбенел и даже руками замахал, словно хотел сказать: «Свят, свят, свят, изыди, сатана!» Ираст Петрович засмеялся. «Что, не ждали?» «Фондорин, ну откуда? Я уж не чаял увидеть вас в живых». «Отчего же?» — не без кокетства поинтересовался путешественник. «Но как же? Вы бесследно исчезли. Последний раз вас видели в Париже, 26-го. В Лондон вы не прибыли? Я запросил Пыжова, отвечают, бесследно исчез. Полиция ищет». «Я послал вам из Лондона подробное письмо на адрес московского сыскного. Там и про Пыжова, и про все остальное, ну, видимо, не сегодня-завтра прибудет. Я же не знал, что вы в Петербурге».